Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! С вами я, Татьяна Ваганова. Как всегда, мы разбираем, прикасаемся к интересным темам, ищем ответы на вопросы. Дорогие, сегодня мы не могли, конечно, обойти одно знаменательное событие, которое совсем вот недавно случилось. Конечно, это праздник, еврейский праздник, и не только уже еврейский праздник, Шавуот, День сошествия Святого Духа. Поговорим с вами и об истории, и о традициях, но самое главное, конечно, об актуальности. Об этом празднике сегодня, сейчас, что он нам дает, как его праздновать, как к нему относиться. Вот на все это вместе с вашей помощью мы как раз обо всем об этом будем говорить, на эти вопросы отвечать с замечательным спикером, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом, спасибо, что сегодня ты с нами.
Шалом.
Дорогие, вы пишите, пожалуйста, сразу, вот что для вас праздник Шавуот, как вы его отмечаете, считаете вы его еврейским или уже не еврейским, пишите. Я очень надеюсь, что вот обратная связь будет, потому что праздник особенный, День сошествия Святого Духа, но это я не знаю даже, чем сравнить, то есть какая-то новая эра наступила, и мы с ней, вот мы в ней живем, мы современники этого. Но сначала все-таки об истории. Давайте поговорим об историческом Шавуоте, о еврейском, с чего все начиналось, как переводится само название праздник, потому что людей это, как всегда, интригует. Вот что же значит Шавуот?
Ну, Шавуот с иврита, если перевести дословно, это неделя. Шавуот – это 7 недель.
Так.
И почему 7 недель? Потому что от дня Песоха, от дня выхода из Египта отсчитывается 7 суббот. Именно 7 суббот, это называется 7-я суббота. 7 суббот до, то есть 7 недель до вот этого дня приношения первых плодов. Потому что у этого праздника есть несколько значений. И одно из значений этого праздника, оно аграрное, оно предназнаменует собой приношение первых плодов ячменя. И вот с этими снопами, с фруктами, которые уже поспели к этому времени, приходят в храм для освящения. И начинается этот праздник именно с первого дня после Пасхи, после Песоха. Начинается приношение, вот, возношение снопов, омеров. И вот так вот до 50-го дня.
Вот мы привыкли, что все время за этим праздником, за названием, за тем, как он проходит, скрывается какое-то важное послание, которое Бог говорит своему народу. Потому что, поправь меня, но Шавуот – это библейский же праздник.
Ну, естественно, это библейский.
Да, библейский.
Некоторые люди говорят, это еврейский праздник. Ребята, если вы чтите Библию, я не говорю даже Тору, если, то все, что написано в Библии, оно свято и выполняется каждым верующим.
Да, назовем то, еще праздник.
Библия – это
Господне.
Слово Божье, так что это праздник Господень, это праздник
Господь,
библейский.
Да. Праздники Господни. И вот какое же послание стоит-то вот за Шавуотом? Вот то, что ты рассказала, приношение плодов, снов. С одной стороны, понятно, это выражение благодарности Богу за все, что Он нам дает. Но вот какой подтекст?
А подтекст очень простой. Первый день после Песоха возносится первый сноп. Как наш Господь Иисус Христос воскрес на третий день по Писанию и был вознесен, так же, как этот сноп. Опять же, первый сноп – это как бы вот новый урожай. наш Господь – это первый сноп нового урожая. Сначала Христос, а потом мы. Сначала первенец, потом мы. То есть в каждом дне заложен, в каждом близком празднике заложен мессианский смысл. И, конечно, если смотреть на этот праздник по-другому, то на 50-й день от выхода из Египта наконец-то Моисей пришел к горе, которая называется Синай, и Господь сказал Моисею, чтобы остановились, чтобы осветились, потому что в этот день, на следующий день будет большое чудо. И он сказал, пусть все станут подальше от горы, но ты выбери себе людей, 70 человек, да, и пусть они вместе с тобой подойдут к горе. И вот после этого, значит, Моисей, помните, вот там восхождение
Конечно.
Моисея на гору Синай, получение скрижали завета. Угу. Кстати, это было два раза. Один раз он вошел, сошел с этими скрижалями и увидел, что народ не стал ждать, когда он спустится, а сделали себе золотого тельца.
Вознегодовал.
Разбил скрижали, которые были написаны рукою самого Бога. И пришлось ему подниматься второй раз и уже своей рукой потрудиться и уже написать заповеди, 10 заповедей, 10 основных моментов вот этого закона, основных, потому что это вот этот морально-нравственный кодекс, по которому, в принципе, должны жить люди, не только евреи, но и не евреи. И этот кодекс, он как бы входит даже, по большому счету, в уголовный кодекс всех стран. Потому что, нарушая вот этот вот морально-нравственный кодекс, мы нарушаем, в принципе, основные устои, уставы человеческой жизни.
Ну, с этим трудно поспорить, конечно. Вот я тебя хотела спросить, Ин, вот с Моисеем более понятно, с Торой и заповедями, а вот когда ты говорила о образах мессианских, вот о том, что Иисус как первый сноп, он тоже принесен как первый сноп, вознесен на небо, это мы сейчас рассуждаем вот в христианской транскрипции, а когда евреи все это совершали, они... понимали это тайное значение? Или, ну, я даже имею в виду, что вот этот сноп они приносят как именно Мессию или представляют себе Мессию, не обязательно Иисуса, да, может быть, именно Мессию, которого они ждут, или не было вообще этого?
Ну, так как воскресение, оно как бы для нас воскресение, для евреев это не воскресение, то, конечно, такого мессианского значения евреи этому не придавали.
Давали.
Потому что, в принципе, Мессия, он должен прийти чудесным образом, он должен не чудесно, а он должен чудесным образом родиться простым человеком, у простой еврейской девушки. И он не должен быть, вот как мы почитаем Иисуса, да, как Бога и человека, стопроцентного Бога, стопроцентного человека, соединение небесного и земного. А для евреев Мессия, Машех – это человек, исполненный Духа Божьего, так же, как Моисей, так же, как Давид. И он должен принести послание от Бога, иметь силы для того, чтобы, так же, как древние пророки, выполнять задачу здесь на земле. Что он должен сделать? Он должен установить мир, он должен воскресить умерших, и он должен установить царство Израиля. Вот его миссия. Поэтому они ждут человека, который придет и все это выполнит.
Да, и действительно, человек придет и это выполнит. Правда, это тоже будет не совсем человек, но, наверное, об этом мы поговорим в другой передаче. Давайте сейчас вернемся к нашему Шивоту. А если они не вкладывали вот этот смысл мессианский, который мы сейчас обозначили, а какой тогда подтекст был у них? Или они просто приносили вот этот первый сноп?
Это благодарность.
Как благодарение.
Благодарность Богу,
да.
Потому что без него ничего не получится. Да? Так как в пустыне он дал ману, которая сыпалась с небес, они не знали горя, беды, голода. И у них, помните, там одежда не ветшала, и обувь не ветшала, и болезней особых не было, если не грешили. Так когда грешили, тогда, конечно, поражали их болезни. А здесь благодарность Богу, что за те произрастания земли, которые он дает для жизни человеческой. Но, конечно, в большей степени Шивот для евреев – это религиозный праздник, посвященный дарованию Торы.
Торы.
А вот этот вот сельскохозяйственный, он выходит на второй план. И потому что Тора для евреев – это смысл жизни.
Ну, это все, да.
Тора дана для того, чтобы существовал народ. Без Торы народ существовать не может. И это доказано именно всей жизнью еврейского народа. Остались без земли, без государства, без языка, без всего. Осталась только Тора. Эта Тора, в общем-то, привела к тому, что вернулся язык в прямом смысле, потому что язык иврит был восстановлен по Торе. Только потому, что наши мудрецы заповедовали не только изучать Тору, но заучивать Тору. Поэтому в каждом поколении дети с трехлетнего возраста начинают заучивать слова Торы. Потом смогли восстановить язык, на котором сейчас разговаривают в Израиле. И это особенно важно, это чудо. Почему? Потому что в еврейском языке нет гласных звуков. Если ты не знаешь, как это слово звучит, ты никогда его не прочитаешь. Есть и гласовочки, никудот, которые ставятся над согласными. Но если ты не знаешь, как это слово звучит, тебе и гласовки не помогут. И вот Тора помогла восстановить язык. И сейчас этот язык является государственным языком Израиля.
История потрясающая. Я бы сказала даже, что евреи, наверное, смотрят на это еще более глобально. Вот существует Тора, поэтому существует не только народ, но вообще мир существует, потому что существует Тора. Это просто центр всего. И с этим трудно не согласиться.
Так евреи говорят, что Бог создал мир для того, чтобы была Тора.
Тора, да.
Понимаете? Для нас, для мессианских евреев, для христиан, это очень понятно. Для кого и кем создан мир? Мир создан Христом и для Христа. Да? Словом Божьим сотворен мир, и главой этого мира, князем этого мира, царем этого мира является Христос. То есть совершенно верно. Тора создана для мира, а мир для Торы.
Аминь. Ну вот, если мы поговорим о традициях, вот как праздновать этот праздник? Давай об этом немножко.
Я бы хотела еще немножко вернуться к горе Синай.
Давай вернемся.
Потому что это для нас очень важно. Каким образом происходило дарование Торы? Когда Моисей поднялся на гору, что там было? Что увидели? Громы, молнии, огонь, трубный звук.
Ну, экшен такой просто.
Да, это был экшен. И люди убоялись. Это нужно было для того, чтобы люди трепетали. Трепетали. Еще нельзя было даже подходить к этой горе, потому что кто подойдет к горе нечистый, и кого не позвали, дотронется, да, кого не позвали, и дотронется до этой горы, то он умрет.
Все серьезно.
Не потому, что Бог хочет его убить, а потому что ничто нечистое, ничто неосвященное не может подойти и дотронуться. Того, кого не позвали, помните? Кого позвали. Никто не приходит к отцу, да, никто не приходит ко мне, если не позовет его отец.
Отец.
Опять же, гора Синай, это тоже символ Машиаха, символ Иисуса. И вот это дарование Торы, это не просто дарование книги или дарование скрижали. Кстати, по еврейскому вот, мышлению, по еврейской традиции, Моисей получил не только скрижали завета, но он получил всю Тору целиком, он просто, ему Бог ее его сверхъестественным образом просто дал эту Тору в устно, ну, каким-то
сознание,
образом написал ее на сердце, каким-то образом вот записал, как вот, знаете, мы записываем на дискету, на там, другие носители. Вот так же была эта Тора написана на Моисее. И даже, помните, когда он спускался с горы, у него там лицо светилось, сияло, и он закрывал лицо, чтобы не испугать людей, которые вокруг него. И вот эта полная Тора, она была дана, и Моисей потом ее записал. Это традиция иудаизма, так считают евреи, что это записано непосредственно Моисеем со слов Бога. И еще одно. А вот почему евреям дана Тора? Но ведь Бог сначала предложил всем другим Тору. Он сначала предложил всем другим с ним завет заключить. И все отказались, и евреи сказали «да».
А напомни,
В чем
это место
проблема?
есть в Писании? Где это?
Нет, вот это
Нет,
в устной
да?
традиции, что Тора была предложена всем, а согласились только евреи. И поэтому этот праздник, в принципе, их всех, потому что всем была предложена Тора. Так же, как Иисус, он предложен всем. Но только тот, кто скажет «да», сможет подойти к нему. То есть аналогия совершенно
да. И, кстати, вот по поводу того, что Тора сначала была предложена народу, выбрали евреи, тоже интересная аналогия, потому что, когда мы вспоминаем даже слова Христа, который говорит, я пришел сначала именно к своим, да, то есть к своему народу, но мы читаем в золотом стихе Евангелия от Иоанна 3:16, да, что Господь отдает свою жизнь, и пришел Он для того, чтобы спасти всех. Каждый верующий во имя Его может спастись. Поэтому, да, конечно, отсылки замечательные.
Традиция этого праздника. Одна из традиций тоже очень интересная. А, ну, когда евреи получили Тору, они радовались, праздновали, пришли в свой стан и ели молочную пищу. Почему? Потому что уже им сказали о том, что нельзя соединять мясное с молочным, ведь Тора уже, да?
Да, да.
А Тора, она делится на морально-нравственный закон, на юридический закон уголовный, да, уголовное право, и на семейный кодекс, и кашрут, то есть законы жизни. Так вот, уже дали, так сказать, законы, уже нужно было разделять мясное с молочным, нельзя было есть из этой посуды, если там было мясо в этой посуде. Mm-hmm. А не успели помыть, откашировать, как говорят, да, кошерная посуда. И поэтому решили есть только молочное. И вот в Шивот принято есть во многих, особенно в общинах, не во всех. Я говорю только за ашкеназов. В ашкеназских общинах, европейских, евреев и американских, принято есть только молочную пищу. Я знаю, что в других общинах, в сефардских, в сабрских, там, в горских евреев, там у них сначала молочное, потом через определенное время, там к вечеру они едят уже полноценную
что-то
мясную
мясное.
Пищу с тем же барашком, как на Пасху. Это первое. И еще очень важная вещь. Мы еще один праздник празднуем в Шавуот. И этот праздник называется День рождения царя Давида.
Ой!
Потому
да
что царь Давид...
Боже мой, дорогие мои, здесь уже и так сноб. Благодарность Богу, отсылки к Мессии, дарование Торы, Тора тоже есть Христос. И здесь еще, видите, оказывается, день рождения царя Давида. Ну, просто...
Царь Давид родился в Шивот, и царь Давид умер в Шивот.
И у евреев... Все не случайно, точно.
И у евреев такая традиция. Во время Шивота, на праздник Шивот, когда все евреи, это всего три праздника, на которых нужно приходить в храм обязательно, это Песах, это Шивот, и это Суккот.
И вот, паломнические такие, да.
Да, паломнические праздники, обязательно восходить в Иерусалим, обязательно быть в храме. И вот когда евреи приходили на Шивот, они обязательно приходили к гробнице царя Давида, чтобы отдать ему должное, помолиться у великого царя, певца Израиля. И вот такая вещь произошла. Вот горница, в которой находились апостолы, она находится, если кто-то был в Иерусалиме, видели, это горница, это второй этаж, это дом на горе. Почему у нас называется горница? Это как бы дом на крыше, дом на горе. Место на крыше, на горе, на возвышенности. И вот в этой горнице проходили и Песах, пасхальная трапеза Иисуса, и туда же собрались апостолы в день Пятидесятница, они тоже пришли на Шивот, они же тоже евреи, они же должны тоже исполнять праздники библейские, Господние. И вот именно в этой горнице, куда собрались люди со всего мира, потому что пришли на могилу, не на могилу, а на место, на усыпальнице, там усыпальница Давида, Вот они пришли туда, и вот в этот момент, а там сидят апостолы, и чего-то ждут. А ждут они сошествия Святого Духа, который обещал им Господь, когда возносился с земли. Мы недавно с вами Вознесение вспоминали, праздновали.
Да.
И вот в этот момент, когда апостолы сидят в горнице, эти стоят, молятся у усыпальницы Давида, происходит событие, равное по значению и равное по происходящему тому, что было в горе Синай. Mm-hmm. Все стоящие увидели, услышали гром молнии, пламя, которое спускалось с неба. И вот этот момент апостолы получают Духа Святого, и тут происходит, они начинают славить Бога, и очень интересная вещь получается. Все, кто стоял на улице, они слышат апостолов, славящих Бога, на их языках, на их наречиях, в которых они родились. И вот здесь такое вот расходящееся мнение. Кто-то говорит о том, что... Ну, я говорю, не кто-то говорит, а библеисты говорят о том, что апостолы стали говорить на языках вот этих народов, которые собрались вокруг, которые собрались у усыпальницы, и... Естественным образом они стали говорить на языках, которых они не знали. Кто-то говорит, что это были ангельские языки. Но событие это то же самое, которое было при Вавилонской башне. В Вавилонской башне что произошло? Были смешаны языки, люди перестали понимать друг друга. В день Пятидесятницы там у горницы, у могилы Давида произошло событие, когда люди, не зная языка, стали слышать и понимать друг друга. Вот это вот главное, что произошло. Люди стали понимать друг друга. Если ты верующий человек, то ты понимаешь верующего человека, потому что в тебе тот же дух, который в том, кто говорит.
Интересная аналогия и трактовка, да.
И вот понимаете, не все услышали, а ведь были те, которые говорили, о, они напились, и говорят вообще не пойми что. То есть у кого-то был открыт слух.
Да, да.
И они воспринимали славу Божью на своем языке, а кто-то даже на родном этого не слышал.
И это происходит до сих пор, конечно. Дорогие,
и еще важная вещь.
Угу. Да, Анечка, подговори, просто хотела немного позже о языках чуть-чуть.
Нет, я не о языках, я о другом. Я хотела сказать о том, что ведь еврейский народ, когда вышел из Египта, это был не только евреи, не только сыны Якова. Это были множество тех, которые населяли Египет, и когда они увидели чудо с евреями, когда евреи спаслись, и с ними не произошло то, что произошло с египтянами, которые не послушались и не сделали то, что было предложено евреям, не помазали косяки дверей, и губитель не прошел мимо. И они вышли вместе с евреями, пошли за тем Богом, который евреев вывел из Египта. Но когда они подошли к горе Синай, это была еще разрозненная толпа. И вот почему Господь дал им Тору именно там? Он остановил и сказал, все, кто принимает Тору, становятся евреями. И уже нету различия между сыном Иакова и сыном, ну, условно, Агари, да, если он принял, вступил в завет. И там во время Пятидесятницы происходит то же самое. Нету различия между апостолами, евреями и теми людьми, которые пришли в этот момент на могилу, на усыпальницу Давида. Нету различия. Если вы принимаете славу Божью, да, если вы видите воскресшего Христа.
Да, дорогие, напомню, что мы говорим сегодня о Шивоте, это если вдруг вы к нам вот подключились сейчас. И также хочу сориентировать, что есть архив замечательный, который находится на Теос Медиа. Заходите, пожалуйста, передача «Шалом», и там к вашим услугам очень много тем, прекрасных спикеров, назидайтесь, пусть это будет для вас благословением, и, конечно, давайте нам обратную связь. Что вам понравилось, какое откровение вы получаете, какие вопросы у вас при этом возникают, поэтому пишите. Если любите смотреть, потому что там в аудиоформате на Теус Медиа, если любите смотреть картинку, пожалуйста, заходите в ВК «Евреи из Иисуса», смотрите. Есть еще одна группа «Иисус, моя скала», куда также идет трансляция, но я думаю, что вот здесь будет даже удобнее. «Евреи из Иисуса», посмотрели, поставили лайк, поделились, задали какой-то вопрос, и мы будем с вами общаться, независимо от того, что это уже не прямой эфир. Поэтому, пожалуйста, пишите. И, конечно, огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, кто помогает, потому что благодаря вам мы можем выходить, говорить, общаться, влиять, потому что это очень важно в наше время, в любое время, потому что ничего не может быть все-таки важнее Бога, истины. И мы с вами вместе пытаемся понять, пытаемся проникнуть в эти, с одной стороны, тайны, а с другой стороны, в доступный язык и доступную информацию для всех, которую Господь открывает. Поэтому спасибо еще раз. Если хотите нам помочь, тоже можно это сделать на Теус Медиа. Очень удобно. Там раздел «Помощь». Зайдите и посмотрите, как. Огромное вам спасибо заранее. А мы продолжаем. Вот я сейчас уже немного хочу переместиться в более современные реалии. Многие называют праздник Шивот сейчас Днем Троицы. Вот насколько это корректно, как ты думаешь?
Для меня лично корректно. Хотя у нас как бы разделен. Вы знаете, что у лютеран, у католиков эти два праздника разделены. Праздник Пятидесятницы, дарование Святого Духа и праздник Церкви. Это праздник один, а День Троицы, он как бы вынесен отдельно в особый день, где почитается именно Троица, и единый Бог в трех лицах, вспоминается символ веры, в кого мы верим. Но, в принципе, что такое, кто такая Троица?
Троица.
Отец, Сын, да, и Дух Святой, в который мы верим. Да, вот есть... Время Отца – это время Ветхого Завета, Старого Завета, где Он действует и общается с народом непосредственно через своих пророков. Вот мы говорили о Моисее. И наступает эра Сына, когда Бог явился во плоти, показал себя, да, людям, вознесся во славе. Это эпоха, время Сына. И потом начинается время, ну, Сын, он с нами, он никуда не ушел, ну, просто он ушел к Отцу и там пришел приготовить место нам и сидит одесную Отца. Но с нами-то кто? А с нами Дух Святой. Пошлю вам утешителя, Духа истины, который наставит вас и будет с вами всегда, и в вас прибудет. И вот это соединение с Богом Отцом и с Иисусом Христом идет через Духа Святого, который в нас, и через нас, да? Потому что без него он нас наставляет на всякую истину, он нам напоминает слова, которые говорил Иисус, он нам раскрывает истину о том, что происходит в этом мире, вообще без него мы не можем делать ничего. И он наш утешитель, потому что когда...
Немножечко проблема сейчас со связью, ты у нас чуть-чуть так подвисла. Сейчас я надеюсь, что у нас интернет отомрет. Дорогие, напомню вам, да, что мы сегодня говорим о Шивоте, о том, какой смысл несет в себе этот праздник. Мы уже упомянули о том, что это и дарование Духа Святого, и празднование дарования Торы. И вот Инна говорила, что здесь мы можем увидеть аналогию со Христом, потому что Тора – это слово, Христос – тоже слово. И даже вспомнили о день рождения царя Давида. И вот сейчас мы размышляем о том, можно ли праздник Шивот назвать праздником Троицы, насколько это корректно. Вот, кстати, вот хотела тебя спросить. Многих...
Я скажу, праздник,
да,
Шивот,
говори,
нет.
Пожалуйста.
Праздник Шивот нет. Потому что там Бог Отец действует. А вот праздник Троицы, Пятидесятницы, это уже да, потому что мы видим уже Бога в целости, в целостности, да, в единого Бога в трех лицах. Это праздник Пятидесятницы.
Угу. Вот когда мы говорим о Троице, некоторые, даже христиане, они начинают сразу волноваться и говорить о том, что а вот в Библии нет вообще упоминания Троицы. Почему Троицы? То есть это понимание сформулировалось гораздо позже уже в христианской традиции. Вот что на это можно ответить?
Ну, в Библии есть, вспомнить Иисуса Христа, голубя, который во время крещения на него...
Ну, это символически,
пошел,
да. Я имею в виду,
голос отца. И голос
вот этого
отца.
Понимания еще, да, вот понимание, что Троица, именно вот этого слова как бы нет.
Такого слова в Библии нет.
Да,
такого
да.
слова в Библии нет. Это уже мы выведены постулат о Троице, это 325 год, это Никейский собор, это уже церковь приняла эту доктрину у Троицы.
Вот как раз как к этому отнестись, чтобы именно это не вызывало смущения, что вот почему именно в Библии этого нет, мы же привыкли и делаем на это акцент, что Библия – это именно слово Бога, вот она была продиктована Богом, там не было этого понимания Троицы, и вдруг оно вот выходит гораздо позже, и сейчас активно мы пользуемся именно этим словом.
Ну, можно не называть Троицу. Например, Trinity, это будет по-английски, это уже будет не Троица, это уже Trinity. Поэтому не надо привязываться к словам, нужно, как говорил Иисус, смотрите, что я делаю, судите по делам. Мы в Ветхом Завете видим только Бога Отца Всевышнего и Руаха Кодеш, Дух Святой. Никто не может отрицать, что в Ветхом Завете есть Руаха Кодеш и Всевышний Элохим. Но потом появляется Ишуа, Иисус, который родился как? От Девы Марии и от Святого Духа. И назван Сыном Божьим. И вот это вот и есть соединение, да? Вот Бог Отец, Руах Акодеш и Сын. Ну, можно как-то по-другому назвать. Ну, суть-то останется та же самая. Давайте называть по-другому. Но если мы отрицаем божественность Сына, то мы не являемся христианами. Вот в чем проблема. Потому что Сын, он от Марии взял плоть, а от Отца взял Дух.
Дух, да.
И вот это соединение небесного и земного дало нам возможность на вечную жизнь. Потому что если бы Мария, если бы он пришел только в Духе, то возмездие за грех смерть. Это бы, вот, и любой грех смывается кровью, не произошло бы. Значит, человеческая плоть должна была умереть. Она и умерла. Вот эта плоть, которую он получил от Марии. А воскрес он духом. Тот самый Руах Акодеш, он воскресил его силой Отца.
Дорогие, вот если... Вот и все. Да, это понятно. Если у вас есть вопросы, дорогие, пишите, конечно, потому что тема сложная. Это я так сказала, что это просто, конечно, это не просто, но просто в том плане, что это доступно. Вот это очень важно, что Библия, она доступна для каждого человека. Но, как Инна уже нам рассказала о проявлении языков и вообще об общении, что иногда нам очень тяжело понимать друг друга по определенным причинам, именно потому что что-то у нас закрыто, и уши, и глаза, возможно, есть какое-то нежелание, противление слышать очевидное и важное. Но вот я еще раз хочу немножко соединить. Вот мы поговорили о Шавуоте как о принесении плодов и сделали отсылки уже к Мессии, к Новому Завету, о Пятидесятнице, который как получилось как праздник, оно вроде бы христианский, но и соединилось с Шавуотом, потому что именно на день Шавуота было вот это снисхождение Святого Духа, и как бы оба праздника соединились вот в один. То есть это и Шавуот, и Пятидесятница. Если мы, опять же, перенесемся в здесь и сейчас, вот вернемся к этой эпической картине, которую тоже ты озвучила, вот этот гром, эти языки, ну, действительно, что-то такое потрясающее, что может напугать, смутить. Вот. Но апостолы – люди крепкие, у них все-таки уже какой-то опыт определенный был, они со Христом ходили, не такое еще видели, там мертвые воскресали. Вот, поэтому, наверное, может быть, это произвело на них впечатление, но ничего, они выстояли. Итак, вот это происходит, языки вот эти загораются над каждым, огненные, люди получают дар этих языков. А как это происходит сейчас, если это происходит? Или это событие, которое было только актуально для апостолов, вот оно только с ними произошло, и со временем Первой Церкви. А потом это, ну как, вот, потом это, я не знаю, исчезло или стало как-то по-другому проявляться?
Ну, во-первых, я хотела вернуться как раз к Первой Церкви, ведь именно вот в этот день была создана Церковь. Увидев все то, что происходит, люди поняли, что это сверхъестественное. И они поверили проповеди Петра, покаялись и вошли в Церковь. Была создана Первая Церковь в Иерусалиме, которая была больше, чем все остальные движения и религиозные группы. 5000 человек, там до 8000, потом дошла Церковь Иерусалимская. Так не было подобного. Иерусалим не такой большой город, да, для того, чтобы... Mm-hmm. То есть это была создана Первая Церковь. И, конечно, вот эти вот явления, они должны были и нужны были именно тогда. А для у нас есть что? Живое слово. И есть Церковь на земле. И если мы верим в это слово, то уже вот эти языки пламени, что бы ни произошло, мы уже будем на это смотреть немножко скептически и проверять, от Бога ли это. Потому что, как Иисус сказал, исследуйте Писание. Вы думаете иметь жизнь вечную? Вот оно рассказывает обо мне. Поэтому самое главное – это то, что написано в Писании, и это то, что сказал Иисус. Да, возможно, вот есть нисхождение огня на Пасху православную в Иерусалиме. Мы не будем отрицать, мы не будем говорить, что это не чудо. Бог и так разговаривает с людьми. Если кому-то нужно, чтобы гром грянул с неба, Бог сделает этот гром только для того, чтобы человек уверовал и получил спасение. Для Бога нет ничего невозможного. Но помните, что сказал Иисус? Блаженны кто? Не видевшие, но уверовавшие. Не пережившие потрясения, не идущие за чудом, о которых коснулся Дух Святой, и не ответили вот именно на прикосновение Святого Духа и пошли за ним. Поэтому Бог может действовать по-разному. Но вот такого явления, как это было, нужно ли оно? Если нужно будет, для Бога нет ничего невозможного. Потрясет и еще раз потрясет.
Ну вот давай сейчас как раз поговорим немного о языках, потому что это тема, которая действительно интересна, и много здесь разночтений. Вот они получили языки, ты, в принципе, уже, конечно, сказала, что, и мы читаем это в тексте, что люди слышали, да, разные наречия, они пришли из всевозможных мест, и для них это действительно было таким свидетельством, откровением, что вот сейчас такое удивительное происходит, и это не может быть не от Бога. Но дальше, вот если мы читаем слова уже апостола Павла, можно даже их открыть, можно вот сейчас просто сказать там своими словами, когда он размышляет уже о каких-то иных языках, иной язык, то есть вот такой ангельский язык, ты тоже о нем упоминала, то есть это не совсем иностранный язык. Потому что прям вот есть текст, где апостол Павел говорит, что если ты молишься, молись себе и духом. Вот если человек молится, он молится для назидания себя. И даже предупреждает, что желательно в церкви, если есть несколько людей, которые имеют дар вот такого ангельского как бы языка, назовем его таким образом, слово «ангельский язык» один раз упоминается тоже в Библии, то есть не постоянно он там, один раз. И вот этот ангельский язык, если человек имеет, то желательно бы еще молиться о толковании, чтобы было понятно всем, о чем ты говоришь. Но, с другой стороны, этот язык как бы в помощь человеку, который молится, который общается с Богом, и он даже не всегда понимает сам человек, вот, о чем он молится, но как бы он молится духом. И вот что-то происходит в этот момент в духовном мире, ну, насколько мы правильно понимаем апостола Павла. Вот как бы ты согласна с этой трактовкой или ты хочешь что-то добавить?
Я скажу так. Мне, как еврейке, у меня же всегда есть несколько выходов. Да? И так, и так, и так. У евреев есть такая молитва, называется она Нигун. Это молитва без слов или со словами, но не со словами, вот как мы разговариваем, а какое-то повторение какого-то слова, допустим, «дай-дай-дай», или там «на-на-на», или там. И это вот молитва духом, когда человек вот так вот раскачивается в такт, и он просто на какую-то мелодию, раскачиваясь, вот говорит эти слова, он как бы изливает перед Богом душу, он даже, может быть, не знает, что с ним происходит, и он просто там плохо, или ему просто хорошо, но ему вот нужно общаться с Богом. Это называется нигун. Вот такая молитва духом. Но если как бы... И опять же, языки. Что такое языки, которые говорят ангельские языки? Это когда мы не можем, мы не знаем, что вообще сказать. Что вообще происходит? И слов у нас нет. И тут раскрывается нечто такое, что вот я опять же... Может быть, там человек что-то лепечет или что-то говорит, самому непонятно. То есть это молитва духом. Это для нашего назидания, для того, чтобы, может быть, Богу сказать то, что только дух знает, что и нам-то знать не положено. Но это личная молитва, это личное назидание.
Ну вот здесь давайте вспомним, что Иисус Христос как бы выделяет, да, о том, что есть, будут знамения определенные у людей, которые получат крещение Святым Духом, или, скажем так, уверовавших же. Вот, кстати, это разница или нет? Уверовавших и получивших крещение. Или тот, кто уверовал, обязательно крестится Духом Святым, то есть получает Духа Святого, тот, или
кто,
нет?
Тот, кто уверовал, и тот, кто принял тот, кто пошел за Христом, он будет выполнять то, что Христос сказал. Написано, уверует и крестится каждый из вас, и получится дар Святого Духа. Последовательность есть. Уверовал, крестился, получил дар Святого Духа. И пошел за Христом.
Ну, мне сразу
даже различные служения различные.
Да, мне вспоминают слова, что никто не может исповедать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. Да. Да. То есть, поэтому мне кажется, что вот это вот, да, уверование и получение Духа Святого, это
залог,
как
залог,
сопровождение.
Печать Духа. Помните? Печать, да. Духа Святого, потом крещение, и потом изливание Духа Святого, это еще одно действие. Потом стяжайте Духа, оно... многоразовое такое действие, свяжайте Духа Святого, наполняйте Духом Святым. То есть есть печать Духа для всех уверовавших, есть крещение, заключение завет с Иисусом, с Богом, вхождение в церковь, да, вот, что такое крещение? Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, одели одежду Христа, вошли в церковь, и получите дар Святого Духа. Это уже не дар спасения, это уже не запечатление к спасению. Это уже сила, с которой вы будете служить Христу. Будете идти и учить все народы.
Угу.
И хорошо, вот тут и будут тогда... следующие знамения. Будете воскрешать, да, умерших, исцелять, говорить новыми,
да, да, да,
здесь иными языками.
Да. Вот изгнание здесь... бесов, разговоры иными языками, брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, они будут здоровы. То есть Марка получается, что эти дары, да, они как, выходят, что доступны для любого верующего, или все-таки любой человек, который призывает Господа в свою жизнь, ну то есть принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, он получает Духа Святого, как мы говорим, ко спасению. А вот дальше как бы идет тоже некое избрание. То есть кому-то дается какой-то дар, а кому-то, допустим, не дается, но дается что-то другое. То есть я правильно это понимаю?
Лично я так и считаю, потому что написано, дары различны, служения различны, да? А Дух, который дает, один и тот же. То есть кому-то дается слово знание, кому-то дается слово там, мудрости, кому-то дано дар исцеления, кому-то воскрешение, кому-то изгнание бесов. Каждому даны дар духа на пользу. На пользу кого? На пользу церкви. Но мы всегда можем ревновать о дарах больше. Мы всегда можем просить Господа, дай еще, дай еще, дай еще. Я хочу служить тебе там, там, там. В принципе, а почему нет?
Ну, давайте прям вспомним, чтобы не быть голословными, да, 1 Коринфянам 14:2 апостол Павел пишет: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». «Дух мой молится», как говорит тоже апостол Павел, 1 Коринфянам 14:14, «когда я молюсь на незнакомом языке». Ну и как бы так далее, да, про ангельские языки упоминается в 1 Коринфянам 13:1.
Есть дар разговорения на других языках. Когда
да, как иностранный язык такой, да. Да.
Он
да.
не знает иностранного языка, он приезжает да, в местность, где никто не говорит на его языке, и он может вдруг начать проповедовать на этом языке. И это будет дар языка, но это уже будет дар пророческого языка, это уже не будет дар молитвенного языка.
Поэтому ну хорошо, с этим немножечко... Да, с этим немножечко разобрались. Я думаю, что это действительно непростой вопрос. И мы сейчас как бы расставили некоторые точки над «и». И про то, что было при первых апостолах, и про то, что происходит сейчас. Ну вот у нас осталось буквально 4 минутки до завершения эфира. Вот давай, может быть, еще раз как бы подчеркнем, вот что же происходит, когда человек получает Духа Святого. Что в нем меняется? То есть вот ты был одним человеком, потом произошло крещение Духом Святым, причем, как мы сказали, возможно, без вот этих потрясений, гром, молнии, там, появления физического там, какого-то огня над тобой. Это все-таки особые такие времена библейские. А что при этом человек испытывает? То есть что происходит в нем? Почему до и после он становится как бы другим?
Я скажу по-православному, тогда человек начинает видеть себя грешником. Он начинает замечать свои ошибки, он уже ему не хочется грешить так, как он раньше грешил. Вот это первое, что происходит с человеком, когда он принимает, когда он приходит к Господу, когда он получает залог Святого Духа, когда он принимает после этого крещение. Даже до крещения уже он становится другим, потому что он уже смотрит на все другими глазами. У него еще, может быть, нету силы побороть какие-то грехи, но он уже знает, что это грех. Mm-hmm. Потому что Господь пришел, Дух Святой пришел для того, чтобы обличить этот мир и показать, что такое грех. Вот человек, который этого Духа Святого к себе пустил, себя пустил, он уже знает, что такое грех. И он будет пытаться с этим грехом бороться. И потом всю жизнь это будет процесс, и он будет исполняться духом. А как мы исполняемся духом? Через чтение слова, через посещение церкви, через святые дары, через покаяние. Он будет бороться со... И это уже будет другой человек, преображенный человек.
То есть получается, конечно, что у каждого человека есть совесть, ну, как инструмент от Бога, но она, как камертон, может быть настроена тоже на общество, в котором человек воспитывался, да, на семью. То есть если в обществе принято, то и как бы мы считаем, что это нормально. А вот уже Дух Святой – это как бы обновление нашей совести, когда уже получается вот этот внутренний камертон, он преображается во что-то другое, когда мы начинаем смотреть на мир по-другому.
Что такое совесть? Совесть – это тот самый остаток Святого Духа, который был дан Адаму, дыхание Бога, и который, в принципе, вот такая маленькая эта свечечка, которая может к Богу тянуться, да, а может ветром быть загаснуть, да, подул ветер, и вообще человек уже бессовестный, да, ну, бессовестный человек, потерял всякую совесть. А у кого есть совесть, вот эта совесть, она ведет к Богу. И тогда Дух Святой, он что делает? Он дает возможность этой совести, этой свечке разгореться и гореть.
Да, и тогда тот свет, который в тебе, вот уже не ставят под горшок, а пусть он светит всему миру. Но я думаю, что мы на этом и завершим. Ин, спасибо тебе огромное. Как всегда, было очень интересно. Дорогие, всех с праздником сошествия Святого Духа. Мы вам желаем, чтобы это произошло в вашей жизни, чтобы у каждого свеча горела и раздувалась, чтобы внутри каждого был свет Господень. Спасибо. С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.